Саша Николаенко. Убить Бобрыкина или история одного убийства. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. «Слушай, Элька», — пробормотал Сундуков, поддаваясь очарованию заповедной улочки. «Неужели мы когда-то были детьми?» «Меня другое волнует», — ответил, подумав Флягин. «Неужели я когда-то стал взрослым?» Николай Якушев. «Люди на корточках». Глава первая. «Веревка». «Удавлюсь», — подумал Шишин и за веревкой в хозяйственный пошел.
«Куда собрался?»
— спросила мать. «За веревкой», — ответил Шишин.
«А-а-а!»
— сказала мать.
«И мыло заодно купи. У нас все мыло кончилось»,
— добавила она. «Земляничного?» — поинтересовался Шишин.
«Земляничного? Какого?» — кивнула мать.
«А если земляничного не будет, дегтярного купить?» И Шишин посмотрел на мать, довольный, радуясь, что вспомнил слово, которое все время забывал. «Дегтярное», — подумал он.
«Дегтярным веревку себе намыль и удавись», — сказала мать.
«Ладно, земляничного куплю. Им от Танюши пахнет». И снял с крючка собачью шапку. «Только денег дай мне, у меня нет их».
«У тебя их нет, а я печатаю. До смерти жилы будешь из меня тянуть». Бубнила мать, но денег Шишину дала.
«Жадная», — подумал он, и за веревкой в хозяйственный пошел. «Мыло заодно куплю, а на всю сдачу куплю веревку и повешусь», — думал, вдоль забора неохотно плелся к переходу. Магазин хозяйственный через дорогу был, как все хозяйственные магазины. «Все хозяйственные магазины через дорогу». «Почему?» — подумал вдруг, переходя дорогу, и испугался посередине, что светофор переключится, все поедут и его раздавит насмерть. От страха опустил глаза и шел ссутулись, боязливо косясь на сонные дорожные столбы. Он светофоров не любил, и турникетов тоже. В метро особенно опасно, возле турникетов того, гляди, возьмут и треснут. Схлопнут, и пиши пропало. И турникеты... Проходил зажмурясь, удара ожидая. Оглянувшись, думал с облегчением. «Что, собака, съел?» И если рядом не было людей, то дулю турникету показывал или язык. Но люди обыкновенно были. Повсюду люди. С раздражением думал он. Битьем, людьми набито, как в аптеке. И редко удавалось турникету показать язык и дулю. Шишин не любил, когда повсюду люди. И людям тоже Шишину хотелось показать язык и дулю. Но мать не разрешала баловаться и била Шишина ребром ладони по дуле или языку. «Злая мать моя!» — подумал живым, пройдя дорогу, и светофору показал язык, пока не видит мать и люди. «Не люблю людей!» День был тихий, белый. Снежным облаком лежало на крышах небо, как в больнице. И снег мочил ему лицо, и ветер безжалостно трепал за капюшон, а под ногами шлямкало... И жижей воротила за шнурки. «Жалко все же, что меня машиной не задавило насмерть», — размышлял, шагая дальше. «Не надо было бы теперь в хозяйственный спускаться, веревку покупать. Там лестница у них такая скользкая, что можно шею запросто себе свернуть. Ни разу чем-нибудь специальным не посыплют. Сидят и ждут, пока я шею у них себе сверну». И Шишин, держась за поручень обеими руками, осторожно стал в магазин хозяйственный спускаться. Еще не нравился ему у магазина козырек со снежным горбом. «Не убирают снега, паразиты», — думал он, опасливо косясь на козырек. «За что им только деньги платят?» Шишин не любил еще, когда сосульки высоко висят, под самой крышей, особенно в капель. «Того гляди, опля, и все!» Любил, когда сосульки низко, под какой-нибудь витриной бородой висят, чтоб можно их сбивать и обрывать руками. Шишин с детства любил сбивать и обрывать сосульки. Сосать, пока не видит мать, или в кармане принести домой и в морозилку, и посмотреть, что будет. Мать не любила, если морозилка сосульками набита, и выкидывала их. «Злая мать моя!» Он обернулся боязливо. Всегда казалось Шишину, что может мать следить, как он в хозяйственной, спускаясь, оглядывался, опасаясь, не следит ли мать за ним. Дверь потянул, шагнул в тепло. Тепло дышало ацетоном, краской, порошками, дихлофосом. «Клеенкой свежей пахнет», — он вдохнул. «Любил, когда клеенкой свежей пахнет, как на праздник пирогами. И праздники любил, чтоб гости, когда придут с тортами и в пальто, дарили шоколадки». И он, задумавшись, о многом бродил меж полок в поисках веревки. На полках были круглые тазы оранжевого цвета, ежики для унитазов, кастрюли, крышки, шланги, лейки, лаки в черных липких баках, кружки, чашки, скипидар. «Скипидар», прочтя, подумал он так любил, прочтя, подумать, что прочел. Он медленно дошел до края ряда, уткнувшись взглядом в обойные ряды и вдоль рядов обойных, раздраженно зашагал обратно, думая о том, что много слишком делают обоев, стенок мало. На все обои ни за что не хватит стенок. И, не найдя веревки, к кассе подошел. «Веревки есть у вас?» — спросил у кассы Шишин.
«Какие вам?»
«Обычные. Какие?»
«Обычных нет»,
— сказали из-за кассы. «Обычных нет у них веревок, как не спросишь. Все с вывертом, какие-то веревки с подковыркой. И смотрят вечно из-за кассы, как на дурака». И Шишин хмуро пристально смотрел поверх прилавка на черную чугунную сковороду.
«Крепежные есть, бельевые, австралийские из шерсти ламы, синтетика, канат. Какую вам?»
«Не надо мне канатов. Мыло есть?»
«Вам земляничное?»
— спросили из-за кассы. «Земляничное?» «Какое?» — ответил Шишин. Шишин только земляничное любил. «Из-за Танюши. Земляничным мылом от Танюши пахнет. Вспомнил. И от Танюши, вспомнив, угрюмо посмотрел вперед. Потом назад. Он так всегда смотрел назад после того, как посмотрел вперед. На мать, на кошек, на ворон, на то, как роют ямы возле дома, на школу и забор, на все. И Шишин снова посмотрел вперед, поверх, на черную чугунную сковороду».
«Есть только ландыш. Детская. Дегтярная еще»,
— сказали из-за кассы. «Дегтярного не надо», — вздрогнув, буркнул Шишин. «А когда завоз?» «А если земляничного не будет?» — учила мать. «Не вздумай ландыш покупать. Его из кошек варят». «Из кошек, понял? Понял у меня?» «Да, понял. Понял. Спроси у них, когда завоз. Когда завоз, тогда пойдешь и купишь. Слышишь у меня?» «Да, слышу. Не глухой», — подумал он. И ждал, когда ответит из-за кассы, когда у них завоз.
«Не будет никаких завозов. Аренда кончилась. Распродаемся», — сказали из-за кассы. «Дегтярное берите. Ландыш по закупочной цене. Канат берите. Может, больше и совсем не будет. Кризис».
«Мать тоже кризис. Вечно говорит», — припомнил Шишин, с неприязнью разглядывая ту, которая за кассой. «Красивая. Почти что как Танюша. Но все же не она», — подумал он и к выходу. Ни с чем пошел. На улице завечерело, тускло, серо, гадко. Как назло встретился под самым козырьком опасным Шишину красивый Бобрыкин, ненавистный, в лоснящейся бобровой шапке, белозубый, чернобровый, в широком шарфе, небрежно брошенном за спину, с румяными щеками, носом от морозца алым. И ветер, как обычно, дул, плевался Шишину в лицо, Бобрыкина придерживая дружески за спину. «Здорово, Шишкин лес! Брателла!» — сказал Бобрыкин, ненавистный, ухмыляясь. «Ты не в курсе? У них веревки есть? Обыкновенные!» — добавил он. И Шишин посмотрел назад, потом вперед. «Гораздо лучше, если знаешь, что будет впереди, без неожиданностей, чтобы...» — думал он, и, убедившись, что впереди стоит Бобрыкин, ненавистный, второй раз посмотрел спокойно, зная, что неожиданностей впереди уже не ждать.
«Тебе зачем?»
— поинтересовался он. «Нужно!» — отмахнулся Бобрыкин, ненавистный. «Меня, наверное, повесить хочет, сволочь!» — тихо думал Шишин, угрюмо глядя снизу вверх Бобрыкину в лицо. Бобрыкин улыбался. «Мразь!» — подумал Шишин. «Уже совсем тихонько. Он всегда старался думать тихо-тихо, если лицом к лицу оказывался с тем, о ком подумал он.
«Нет, обыкновенных!» — сказал злорадно, ожидая, как огорчится у Бобрыкина лицо.
«Посмотрим!» пообещал зловеще ненавистный, и было видно по его суровому, красивому лицу, что если веревок нет обыкновенных, то он повесит Шишина и на канате,
Или на шарфе повесит, или задушит голыми руками, без всего. Чего смотреть-то? Нет обыкновенных у них веревок, да и все. Как ни смотри.
«Посмотрим», — твердо повторил Бобрыкин ненавистный, отстраняя Шишина от входа и спускаться стал. «Иди, иди, посмотрим», — думал Шишин, показывая следом ненавистному Бобрыкину язык и дулю, пока не видит мать. Сам Шишин некрасивый был. Маленький, в болотной куртке старый, перьем свалявшимся набитый, в дрянь колючей, влажной и худой. Бобрыкин был в хорошем пальто, демисезонном, верблюжьей шерсти, скроенным футляром, с норковым окладом, и сразу после школы на Танюше был женат. «Бобрыкин ненавистный, ненавистный!» — думал Шишин. «На моей Танюше!» — думал он, желая взглядом козырьку упасть Бобрыкину на спину. Но козырек не падал. Ветер выл, плюясь на Шишина, и был с Бобрыкиным, как раньше, заодно. «Погодка!» — думал Шишин. «Тьфу, какая!» От ветра отворачиваясь, морщась, но не уходил. Ему хотелось видеть, как Бобрыкин ненавистный тоже без веревки выйдет. Без веревки выйдет, сволочь, гадина такая, как и я. И все не уходил, стараясь, впрочем, от козырька опасного на расстоянии держаться. В ногах поземка увертелась, был февраль, и из-за носов снежных вдоль домов торчали голые опилки елок новогодних, и трепыхались запутанные в ветках шарики и ниточки серебряных дождей. И вышел, наконец, Бобрыкин, ненавистный, из хозяйственного магазина, по лестнице поднялся, беззаботный, не пугаясь оскользнуться, не держась перил, насвистывая и с веревкой, с обыкновенной, самой, не синтетической, и не из австралийской ламы, не бельевой и не крепежной, а такой, которых нет и не было нигде». Ветер дунул, плюнул, завыл, приподнял с козырька подушку снежную, рассеял в небе. Шишин зло, угрюмо на высокого красивого Бобрыкина смотрел замерзшими глазами, слезясь и щурясь на Бобрыкина, женатого на Тане, похожего в пальто на Ланового, с веревкой новой в черных кожаных перчатках с норковой опушкой, в сверкающих начищенных ботинках и... ненавидел... «Ненавидел, ненавидел!»
«Что?» — спросил Бобрыкин. Шишин промолчал, от ненависти у него сводило зубы.
«Что?» — повторил Бобрыкин, ненавистный. Снова Шишин промолчал.
«Ладно, Шишкин, я пошел. Бывай!» — сказал Бобрыкин. И пошел, пошел.
Красивый, безнаказанный, веревку новую, обыкновенную, в карман пальто засунув. «Душить меня пошел!» — с тоской подумал Шишин. В спину Бобрыкину, толкаясь взглядом и развернувшись, отбежал назад, нырнул за угол и параллельно двинулся кустами с обратной стороны домов. У арки Шишин выскочил внезапно и не успел Бобрыкин ненавистный удивиться, что снова Шишин ему попался на дороге, бросился, рыча ему под ноги, и в щиколотку впился, и повис, скрипя зубами. Но был Бобрыкин Шишина сильнее, схватил его за шкирку, поднял над поземкой, отшвырнул назад. Куда подальше? Отшвырнул! И Шишин отлетел, свистя, упал, ударившись, но больно не было ему, в губах скворчала пена. Головой мотая, поднялся Шишин и, набычившись, едва переставляя ноги, снова на Бобрыкина пошел. Но не дался Бобрыкин Шишину и в этот раз, а лишь небрежно, легко опять приподнял и потряс. И выпали из Шишина от тряски ключи и мелочь, стеклышко зеленое, дверная ручка, соль, сахар, спички, фольги кусок и пара марок. Билет счастливый, если бы не лишний правый ноль, который можно оторвать и съесть спокойно. Гайки, длинный гнутый гвоздь, который молотком еще исправить можно. Куриное перо, отвертка, ножик перочинный, скрепка, кнопки разноцветных три. Три ненадписанных конверта, желудь и мандариновые корки, которыми карманы Шишина от моли набивала мать. Иначе все сожрет, не будет куртки, вспомнил он.
«Все, шилохвост, сейчас узнаешь у меня!» — пообещал Бобрыкин ненавистный, и Шишина, не выпуская из перчатки, понес от светофора к арке.
«Душить несет!» — подумал Шишин, и мертвый, Бобрыкиным задушенный, но все-таки живой, проснулся вдруг в своей постели. и, сжавшись в запятую, тихо заскулил. Глава вторая. Камера. Было страшно Шишину, что сон такой ему приснился страшный, что задушил его Бобрыкин, ненавистный, как собаку последнюю, веревкой. И только рассвело, он к матери пошел узнать, не вещи или сны с субботы на воскресенье снятся. Мать была в постели, читала книгу. «Евангелие читает», — подумал Шишин хмуро. Шишин не любил, когда «Евангелие читала мать». Светила лампа. Босые ноги Шишину лизал сквозняк. «Эта форточка у матери всегда открыта». Переступая в сквозняке ногами, думал Шишин и ждал, что мать ответит. Не вещий ли ему приснился сон?
«Нет, не вещий», — сказала мать,
но все же встала и, в стопочку налив святой воды, велела выпить залпом.
«Пей, от греха подальше», —
сказала мать, и Шишин выпил залпом мутную густую воду, морщась от холодного и металлического вкуса. Остатками со дна мать окропила волосы ему и сверху три раза лоб перекрестила. Шишин не любил, когда его кропят и крестят. И, встряхиваясь по собачьи, втягивая пальцы в рукава, пошел скорее умыться и долго мылил, язычком обмылка лоб и шею и волосы сушил, как будто их помыли феном. Был православный праздник, Сретенье Господне, мясо пустная неделя. И на завтрак мать Шишину дала тарелку перловой каши без молока и без изюма, и бутерброда с сыром даже не дала. Он попросил тогда у матери сварить ему сосиску, но и сосисок было Шишину нельзя на мясо пустной. В доме было тихо, скучно, тикали часы, журчал бачок. На кухне в облупленном и ржавом тазе яблоки пылились, и мандариновая корка сохла на полу. Шишин задумчиво ходил по коридору, выглядывая из трильяжа, и, выглянув, показывал кривую рожу, делал страшно пальцы и, сделав страшно пальцы, быстро отходил.
«Да корчишься, чумной, язык сломаешь», — сказала мать по коридору, проходя, и, сделав страшно пальцы матери в сутуленную спину, Шишин снова посмотрел в трильяж.
«Врет», — думал он, — «язык так не сломаешь». И, высунув язык до носа, кончиком достал проверить, нельзя ли будет так сломать его, и вздрогнул.
«Вот напугают сзади, и останешься таким», — пообещала, обернувшись мать. «И так такой, а будет, хоть давись».
И в комнату ушла. На дверь закрылась. «Не останусь», — подумал он, и от трильяжа, отойдя издалека, смотрел с опаской убедиться, что снова мать грозила на воду. Зазря. Мать за стеной Евангелие читала. Ниже этажом Танюша с дочкой Оленькой жила. Бобрыкин, ненавистный, тоже с ними. Думал он и, думая, садясь на колени и, отгибая коврик, ухо к полу прислонял, чтобы услышать, как живут они. Но ничего не слышал. «Надо все-таки Бобрыкина убить», — подумал он и вышел в общий коридор, чтобы взять стремянку. Но стремянка грохотала, гремела, и на грохот вышла мать. Мать была седая, длинная, как палка, сердитая, в халате сером, беззубая. Из тапок торчали дырки пальцев с нестриженными желтыми ногтями.
«Чего полез-то?»
— неприветливо спросила мать, и зло смотрело снизу, как Шишин на антресолях копошится. «Ищу веревку», — буркнул он.
«Тьфу!»
— сказала мать. «Бобрыкина повешу».
«Тьфу!»
— еще раз повторила мать и снова в комнату ушла.